Здравствуйте, в эфире программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о франкской королеве Фредегонде. Я долго пытался понять, куда ее поместить. Я вам скажу так. Она жила во время Юстиниана. Прошло только 78 лет со дня падения Западной Римской империи. И умерла она, когда Августин Великий отправился в Великобританию. Вот приблизительно так.
Контекст, конечно, более чем сложный. Любопытно, что французские историки не очень любят эту страницу своей, скорее, предыстории. Потому что она безмерно кровавая, безмерно страшная. Я бы сказал так. Наша героиня Фредегонда – героиня междоусобицы в королевстве франков эпохи поздних мировингов. Первая династия франкских королей, германских, после падения Западной Римской империи. Это раннее Средневековье, где произошел синтез соединения римских институтов, традиций с германскими, такими еще достаточно родоплеменными. И кровная месть здесь главная тема. Внуки Хлодвига, первого правителя франков. Это, в общем-то, был юноша. Сначала до него был некий легендарный Меровей, это легенда, как бы сын земной женщины и морского чудовища. Так считали.
Похоже.
Да. Чудовище там замешано. Совершенно с вами согласна. Затем Хильдерик первый такой полулегендарный, и Хлодвиг, который принял христианство.
Который крестил, вот как Владимир у нас, только задолго до.
Это самое главное.
За 500 лет до.
486 году, 490, за 500 лет до. Да.
Владимира.
Он просто стал королем. Его, по их традиции, подняли над собой воины. Все, этого достаточно. Ты король, да. Ты король. А после этого он, как юноша очень деловитый, правильно выбравший ортодоксальную веру, ортодоксальный вариант христианства, это ему пошло на пользу, потому что сразу церковные прелаты стали опорой, союзниками. Мы это увидим, многие из них союзники. Он разослал сразу гонцов во все концы, чтобы убить ближайших родственников, чтобы не было распри. Вот так они и жили, эти мировинги, которые закончат свое правление, на смену им придут новая династия по имени Карла Великого Каролинги. До середины VIII века так они и будут жить, непрерывно делясь друг с другом, занимаясь кровной местью. И наш персонаж, наша героиня Фредегонда, здесь, среди первых лиц. Кроме того, я бы сказала, что это женская фигура, составленная, вот это уже моя собственная формулировка, из дикой смеси одичавшего Рима, поздний Рим. Но это же ужасные фигуры. Там мать Нерона, Агриппина старшая, это страшные люди.
Ну, рядом с нашей героиней сегодняшней они белые овечки.
Ну, не совсем. И все-таки это смесь одичавшего Рима и яркого германского варварства, которое еще вполне цветущее. Это ранний образец безумного по-женски властолюбия. Властолюбие – общечеловеческое свойство, особенно в те былые эпохи. А вот женское, оно отличается каким-то особым безумием подчас, слегка присыпанным чадолюбием. Вот это, допустим, Агриппина-младшая, это 15-59 годы новой эры, и Екатерина Медичи в XVI веке. Вот это женское властолюбие с особой жестокостью, скажем так. Ее колорит обеспечил ей место в последующих произведениях литературы, эпоса, какие-то отзвуки.
Опера Фредегонда.
Да, несколько опер, драматические спектакли. Есть даже астероид, названный Фредегонда.
О, Господи.
Открыт в 1909 году. В силу какой-то тогдашней наивности дали этому астероиду такое имя. Что почитать? Любопытно. Дело в том, что есть опубликованный, переведенный на русский язык, главный источник, главное повествование об этом времени, замечательного писателя, который впитал еще римские традиции, но жил в это дикое время. Епископ Тура, Григорий Турский, история франков.
Чуть не стал жертвой этой девушки.
Близко-близко было. От рождения он Георгий Флоренций, а позже принял имя Григория. Из знатной галлоринской семьи, образован в Оверне, в самом сердце будущей Франции. Получил в 573-м епископство Турское от одного из королей, дравшихся тогда, Сигиберта. История франков написана по латыни. Это 10 книг. И доводит содержание до 591 года, самый конец уже VI века. Он использовал, Григорий Турский, источники, которые до нас не дошли, и потому ценен. Издан по-русски, можно найти эту книгу и почитать. А главное, на русский язык переведена книга удивительного французского историка и писателя XIX века Агюстена Тири. Называется «Рассказы из времен мировингов». Это чудо. Этот парализованный и ослепший человек, Агюстен Тири, диктовал своим ученикам, потому что знал практически наизусть Григория Турского, но, как говорится, адаптированно...
Переложил.
Да, переложение Григория Турского. Но в литературе я не буду... Специальной статьи не есть, длинно называется. Назову одну книгу. Брюно Домезиль... Это французская книга, монография «Королева Брунгильда», перевод французского, Санкт-Петербург, 2012 год. И, наконец, чудесный, всегда наша научная библиотека РГГУ найдет что-то удивительное. Это надо отыскать журнал. Журнал называется «Мир музея», 6 номер за 2006 год. Статья «Возвращение королевы мировингов». О картине французского автора Лоуренса Альма Тадемы, 19 век, Фредегонда Уадра, епископа Претекстата, одной из жертв. Картину мало кто знает, что она имеется у нас, что она имеется в музее Пушкина изобразительных искусств. Картина 1864 года, она не попала каким-то образом в нужные каталоги. И вот эта статья рассказывает, и иллюстрация, журнал «Мир музея». Она, 19 век ее так видит, она не раскаивается в злодеяниях, она и совпадает ее поза, выражение лица с тем, что пишет Григорий Турский, как ее предает проклятию умирающий, очередная ее жертва. Вот такая у нас девочка. Как вы скажете, девочка. Я так и знала, что вы непременно скажете про девочку. А девочка родилась приблизительно в 545 году. Точных дат мы не знаем. А вот точно никто не сомневается, что она низкого происхождения. Это важно. Для вот этого безумного властолюбия это особенно важно. Знаменитый из грязи в князи лучше не скажешь. Она из незнатного франкского семейства. И две версии, то ли была служанкой, или даже из сервов. То есть
почти рабыня.
Да, почти рабыня. У германцев было патриархальное рабство. То есть самого низкого происхождения. Ее первые шаги к власти, ее путь наверх... В ранге наложницы короля Нейстрии. Что такое Нейстрия? Все земли, занятые пришедшими с побережья Северных морей, из-за Рейна, германские племена расселились на территории бывшей Галлии и рядом. И вот Нейстрия – это область, где преобладало галло-римское население, Аквитания, юго-запад – позднеантичные отношения были мощными, то все смешалось в эту страшную эпоху. И Австразия, где будет ее соперница Брунгильда, северо-восток, там больше сохранилось франской самобытности. Вот вокруг этих районов, областей и городских центров развиваются события.
Итак, а еще она служанка.
Служанка. Первые шаги к власти. Путь наверх. Проверенный веками. Она наложница короля Нейстрии, Хильперика I, про которого будет очень много звучать в нашем рассказе. Он реально правил Нейстрией. Вот очень важной частью германских территорий их расселения. Она придумала интригу. Образования нет, а изворотливый ум невероятный. Придумала такую глупейшую интригу, что попросила поддержать королеву, законную жену Хильперика. Многоженство у них было в заводе. Сколько ни говорили им те же епископы, что жена...
Они же христиане. Они
да,
же христиане.
Они же приняли христианство. Да. Жена бывает только одна. Брак бывает на небесах. Они говорят, слышу, все хорошо. Я ее просто отправлю в монастырь и возьму другую. И опять будет одна. То есть убедить, перевоспитать их было нельзя. В тот момент у Хильперика была жена Авдовера. И эта интриганка-служанка уговорила Авдоверу поддержать собственную дочь, рожденную только что, у купели. А вот церковь христианская говорила, что это грех. Боже мой, они грешили направо и налево.
Грех, в смысле, она не может быть тогда
женой. Она становится как бы родственницей.
Да, как кумой.
Да,
кумой.
Да,
кумой, да.
Потому что крещение, такое же родство, приравнивается к кровному. И вот ее подтолкнули, сказали, вот, мол, некому больше держать ребеночка. И это предлог, который эта интриганка ловко использует. А Хильперик и рад. Он грешит направо-налево. Но тут он говорит, ах, так! И отправил согрешившую Авдоверу в монастырь.
Согрешив тем, что она поддержала ребенка этой нашей девушки.
Другие грехи его не смущали. Это настоящая придворная интрига. И Фредегонда уверена, сейчас он на ней женится. Нет.
Нет?
Женился на вестготской принцессе.
Тоже непростой Хильперик.
Вот представляю себе физиономию интриганки Фредегонды.
То есть она для себя место освобождала, думала, что она наложницей в королевы.
Да.
Нет?
Ну, Хильперик, по словам уже знакомого нам епископа Григория Турского, Нерон и Ирод нашего времени.
Ничего,
в одном лице.
Шестой век.
Хорошая характеристика.
Да.
Чего французы не любят эти страницы истории? Он избавился от жены, но на хитроумные наложницы не женился. Откуда появилась эта принцесса? Вестготская. Вестготы поселились на Пиренейском полуострове во время великого переселения народов. Это будущая Испания.
Угу.
Там более цивилизованное королевство вестготов. Там сильнее традиции цивилизации. Это очень цивилизованный двор. И вот оттуда у брата, родного брата Хильперика Сигиберта, который был королем Австразии. Вот из
другой части Франции.
Другой части Франции будущей.
Да.
Вот Сигиберт женат на вестготской
принцессе.
Брунгильде.
Так.
Брунгильда гораздо более образованная, чем это наша Фредегонда. Там там вестготско-римская традиция. Она утонченнее, совсем не такая, как в преданиях и мифах. Нет. И Хильперик выписывает себе оттуда же, из Толедо, ее родную сестру. Это можно. Братья могут жениться на
сестрах.
А Галисвинту. Ой, несчастное существо. Это примерно 565 год. Он хочет быть не хуже брата Сигиберта.
Породниться с вестготскими королями.
А породниться с вестготскими королями выгодно. Они достаточно богаты. У нее неплохое приданое. Правда, король вестготов Леовигильд. Ой, такие все имена.
Имена, да.
Леовигильд. Потребовал. И Хильперик обещал, он все легко обещал, чтобы Хильперик сейчас же изгнал наложницу. Никаких наложниц.
Ну, понятно.
Да, я дочь тебе отдаю, благородную
там
принцессу.
Там еще, по-моему, в приданном там города были отданы.
Города
огромные.
Еще будут делить.
Еще
вот они будут делить. Итак, Фредегонда снова служанка. Вот.
Бедная
где озлобляется наша, да. И озлобляется это simple mind. Существо. Истоки ненависти к Брунгильде. Получается, Брунгильда королева, а я никто.
Не, Брунгильда королева у Сигиберды, а ее сестра стала у Хильперика.
У сестры все хорошо, у всех все хорошо. Только я несчастная, опять никто, служанка. Но она не падает своим железным духом, который ей дала природа. Она работает над этим вопросом и работает так успешно, не меньше, чем через год, она снова абсолютно приближена к Хильперику в смысле и духом, и телом. Приближена настолько, что Хильперик, ну, видимо, под ее влиянием, ну, не сомневаются современники, посылает убийц к жене.
К этой и, молодой девочке.
Да, и прекрасная Галисвинта, о которой все говорили, хрупкая, красивая, образованная.
Вестготская
принцесса. Задушена слугами, а Хильперик с утра оплакивает. Пришел, нашел ее в постели, рыдает картинно, заламывает руки. Какое горе! Умерла моя красавица-жена.
Есть средневековая миниатюра, где сам Хильперик ее душит. Видимо, настолько все были уверены, и Григорий Турский, и же с ними, что это именно он отдал приказ, что именно его изображали. Я видел эту картинку, там витраж даже, что он каким-то шарфом спящую Галисвинту, король в короне, душит.
То ли слуги шнурком, да-да, то ли даже он.
Но в любом случае это он.
Да.
По научению
никто
нашей девочки.
Никто не сомневался ни в том, кто подучил, ни в том, кто исполнил. Особенно потому, что он, картинно оплакав Галисвинту, примерно через 9 дней
Господи.
Женился на Фредегонде.
Наконец-то.
Она достиг я высшей власти.
О, нет,
она наконец-то королева. Да, она наконец-то
из сервов,
королева.
Из служанок, из наложниц.
Королева Нейстри.
Она
567
королева.
Год. И вот здесь исток очень долгих дальнейших междоусобных войн, которые растянутся на несколько десятилетий. Они так и будут жить постоянно в условиях абсолютно непримиримых кровавых противоречий, столкновений. И лишь на время объединяются и снова распадаются. И на некоторое время они объединятся, заметное время, только уже в VII веке, после смерти всех этих персонажей. В 613 году на некоторое время при Хлотаре II, коротко, а затем смена династии, каролинги, и будет другая страница истории будущей Франции, будущей Бургундии, фактически независимой, некоторой части германских земель. Так что это вот такие размытые.
Надо напомнить, что, собственно говоря, Хильперик по научению нашей прекрасной героини убил сестру королевы Брунгильды, сестру, которая является женой его родного брата Сигиберта. То есть это такое семейное дело образовалось.
Клубок ужасных противоречий, непримиримой ненависти, кровавых столкновений. Но, надо сказать, событие это, значит, примерно 567 года.
А девочке всего 20 там с лишним.
Почти ребенок.
Да.
Вообще вот эти злосчастные международные браки во все времена, начиная с раннего Средневековья и включая времена абсолютизма, они такие трагические, такие страшные, просто пугающие. И все-таки была попытка преодолеть мирно противоречия и урегулировать эту семейную.
Но там война же началась, там Брунгильда подговорила брата, чтобы он отомстил за ее сестру.
В 569 году была попытка урегулировать, после которой еще хуже.
Это
Брунгильда поклялась отомстить Хильперику, естественно, за смерть своей сестры Галисвинты. И вот начались бесконечные распри. Пытались остановить однажды с помощью общенародного судебного собрания.
Такое вече такое,
это
да?
Очень интересно, да. Это очень интересно. Это, конечно, сочетание и римских традиций. Все-таки народное собрание, пусть оно стало потом символом, но это практика античной республики. Сенат, совещательный орган, суд избираемый. И германских традиций. Все решаем вместе. И вот они собрали собрание. Инициатор собрания третий брат Гунтрам. О, боже мой, страшное дело. И попробовали принять постановление этого суда собрания. За убийство, никто не сомневался, что это убийство. Хильперик
должен... То есть, то, что она умерла во сне, это уже не рассматривал.
Никто не принял. За убийство пишут постановление. Да. Хильперик должен передать сестре убитой Галисвинты,
так,
Брунгильде, 5 городов. Просто вы это уже упоминали, только да. чуть-чуть рановато.
Извините.
Вот, да. вот это никаких. Пусть они вас извиняют. Да. Это страшные люди. Им надо было дать еще, попроливать кровь немножко.
Да, да, да.
5 городов в Аквитании. Значит, за убийство Хильперик должен отдать какие города?
Это приданное было. Это было предание да. убитой Галисвинты.
Вот Бордо, город Лимош, Бордо. Когор, Биарн. Бигор – это ровно на границе Франции и Испании будущей.
То есть это крупнейшие, торговые, красивейшие, богатые города.
Это важнейшие центры торговли, перемещения.
Знаете, как они называются? Назывался «Утренний дар». Как приданное. Утренний дар. Как приданное. Угу. То есть отдать приданное убитой твоей новой женой, той самой женой.
И вот видите, за убийство...
Вира.
Плата,
в России,
вира.
А в России это тоже русская варварство. Правда.
Это варварство. Это раннее средневековье. Ответ Хильперика был прост. Он занял тоже города. Города Сигиберта. Какие? Тур и Пуатье. Пуатье – это сердце будущей Франции.
То есть он выполнил то, что от него потребовали, но решил от своего брата и его жены Брунгильды, небось тоже Фридегонда подговорила, забрать это называется вот компенсация.
Да. А ты бери. И он силой взял эти города. Значит, распря будет продолжена.
Мы говорим о королеве Фридегонде. Наталья Ивановна, и так братья сцепились.
Дикарские королевства раннего средневековья, которое предшествовало будущей национальной истории нескольких государств Франции, Бельгии, прежде всего, какой-то части германских разобщенных княжеств. А это заря их истории. И Пиренейские страны тут замешаны, королевство Вестготов. Это предыстория великой будущей цивилизации западноевропейского региона. Итак, вместо согласия, который, как бы предполагалось, вира, городами штраф, выплачен за убийство. Хильперик захватил свои города у Сигиберта. Наверняка Фридегонда была очень за. И, значит, разгорелась вместо согласия распря с новой силой. Она полыхала еще 6 лет. Сигиберт начал побеждать. Все источники соглашаются. Тогда Фридегонда... Мы уже знаем, что она должна была сделать. Подослала к нему убийц. Вариации. То ли в лагере они прошли в шатер Сигиберта. В лагере...
Это брат ее мужа.
Брат ее мужа. Родной брат Сигиберт. Женатый на сестре убиенной. Женатый на Брунгильде. Прошли 2 раба, 2 воина. По-разному называют. 2 человека. С кинжалами, очень длинными ножами... притороченными к поясу, были ножи, которые назывались скрамасаксой. Все ходили с такими ножами, поэтому никто особенного внимания, особого внимания не обратил.
Ну, видимо, воины. Рабам-то, наверное, как бы оружие.
Скорее, воины. И вдруг набросились...
Якобы с посланием.
Набросились на Сигиберта.
Это, кстати, сразу после победы Сигиберта над Фридегондой и Хильпериком, да? То есть они праздновали победу, видимо, пришли якобы сдаться, перейти на сторону, принесли какие-то вести.
Хильперик осажден в одном из городов, близ Арраса, где Сигиберт решил провозгласить себя королем франков. Сигиберт считал, что он уже победил. И вот никогда не надо раньше времени провозглашаться. А он настоял на этом. Его уже подняли и объявили, что он победитель Сигиберт. Теперь король всех франков, то есть всех владений Хильперика. Ну, как тут было не убивать? Так оно и пойдет у них дальше. Ужасающая история, конечно.
Но именно Фридегонда подослала.
Ну, считается, да.
Пишут, что именно жена
короля.
Уж
как-то по ее характеру это. Брунгильда захвачена в плен и заключена в Руане.
Вдова.
Вдова только что убиенного брата. Сигиберта, который поклялась отомстить. И все это мщение за убийство ее сестры там, у Хильперика, который то ли сам, то ли через слуг, и болен потом рыдал, а через 9 дней женился на служанке Фредегонде. Там, в Руане, находилась заодно, кстати, в ссылке, отторгнутая жена Хильперика Авдовера.
Вот та самая, которая как бы...
Результат интриги, да. Которая ребеночка подержала. Она там находилась в ссылке. И они обе жертвы Фредегонды. Возможно, они встречались, возможно, они общались. И в Руан в 577 году, события все двигаются уже 70-е годы, прибыл сын Хильперика от той сосланной королевы Авдоверы.
К маме приехал.
Повидать маму. Звали его Меровей. Значит, он тезка основоположника полулегендарного.
И, видимо, наследник. Да, старшее имя старшего.
Да, да.
Старший сын.
Ну, плохо его дело. Меровей.
Сразу плохо.
Конечно. Если ты наследник чего-то, в эти времена совсем плохо. Меровей юноша, которому отец Хильперика еще поручал в ходе продолжающихся междоусобий руководить осадой Пуатье, занятого австразийцами, покойного Сигиберта, то есть он воин. Но Меровей приехал с мирной миссией повидать ссыльную маму Авдоверу, а встретил заодно тоже ссыльную Брунгильду.
Вдову Сигиберта, вдову своего дяди, грубо говоря, тетушку.
Тетушку. И настолько был ею покорен, эти дикие, кровавые, кровожадные, еще и очень любвеобильные.
Сентиментальные.
Не знаю, наверное, как все злодеи. И их решился обвенчать. Они родственники, их не надо венчать.
Да, на тете ему. Да.
Епископ Руана... Претекстат.
Вот мы уже его вспомнили. Первый раз появляется.
То ли купили, то ли напугали.
Я думаю, что Меровей меч-то вынул быстренько.
Он через 9 лет, правда, будет только убит. Только через 9 лет. Но будет. И вот эта знаменитая картина, которую я упоминала, где Фредегонда без всякого раскаяния говорит, я разберусь, кто это совершил. И вот в пересказе Григория Турского, что говорит претекстат, умирая от раны, нанесенной ему в церкви. В церкви. То есть Фредегонде ничего не страшно.
Но это потом, а сейчас он только венчает. Да.
И вот это будет в будущем. Он скажет, кто это совершил? Это совершил тот, кто убивает королей. Кто то и дело проливает кровь ни в чем не повинных людей. Кто совершает в этом королевстве всяческие злодеяния. Она говорит, я сейчас пришлю тебе лекаря. Ответ, пусть через 9 лет, но все тоже, все ясно. Бог уже пожелал призвать меня из этого мира. На картине это, кажется, слышишь слова. А ты зачинщица этих преступлений. И он перстом в нее указывает. Будешь проклята в этом мире. И да пошлет Бог кару на главу твою за мою кровь. Алексей Алексеевич, не послал.
Но это потом. А сейчас он венчает.
Он взял и обвенчал этих фактических родственников, юноша Меровея и молодую привлекательную вдову Брунгильду. Взял, обвенчал. Не знаю, что его заставило, но это случилось. Меровей, принц Меровей.
Наследник Хильперика.
Стал в глазах отца, своего отца. Хильперика и матери Фредегонды.
Ну, матери, мачехи.
Мачехи. Говорилось, мачехи Фредегонды мятежникам, преступникам. Отец послал войско против Меровея.
Только за то, что он обвенчался.
Да. И Меровей, описано всеми, рассказано современниками, понял, что сейчас его захватят в плен, его войско было слабее. Войско отца его окружило, а все равно его прогонят, а скорее всего будут пытать и предадут какой-нибудь страшной казни. Вот странная эпоха. Он совершает поступок римлянина, причем благородного римлянина, приказав своему другу, пересказывается в источнике речь о дружбе, которая сначала говорит, что такое дружба. Приказывает своему другу заколоть себя мечом. Друг исполняет. Ну, это конец Гая Грака, например.
Да.
И так далее. Как все смешалось в этом безумном доме. И он боялся, прежде всего, и там в тексте сказано, что у франков принято поверженного врага подвергать страшным пыткам. Заметим, что он его не пугает, не смягчает для него, что это его родные, близкие люди. Нет, страшные пытки будут. Итак, еще одна смерть одного из сыновей Хильперика. Начиная с 580 года, можно подумать, что вот она, Божья кара-то, приходит. Что Божья кара настигла Хильперика и Фредегонду. Она выглядела так, эта Божья кара. Один за другим, 580 год, у них умерли два сына. Наследником вынужденно становится сын
Хильперика. Это их сыновья Фредегонда и Хильперика. Да, это
родные.
Родные.
Один за другим.
Фредегонда теряет двух сыновей.
Может, это Божья на самом кара. Деле Божья да. кара. А наследником становится сын Хильперика и той самой Авдоверы, другой, не Мировей, покойный, а по имени Хлодвиг, как основатель династии. Чем могла ответить Фредегонда на признаки Божьей кары? Репрессиями.
Ну, а как?
Она поразительная натура. Она объявила, что Хлодвиг... не ее сын, который теперь будет наследником, виновен в колдовстве. И именно он применил колдовство к ее детям...
Малолетним.
Малолетним, которые от этого умерли. Из источников ясно, что, скорее всего, была некая эпидемия. Раннее Средневековье очень подвержено эпидемическим атакам. Понятия санитарии нет. Медицина условно. Скорее всего, это была эпидемия. Ну, она объявила, что это он наколдовал. Его выслали. И вскоре в ссылке нашли мертвым.
Случайно?
Да. Умер.
Ну, умер, бывает.
Но Фредегонда объявила, что мать его наложницы, этого самого Хлодвига, это она колдовала. Наконец, мол, я нашла кто. Ее мать, его наложницы, сожгли на костре.
Это чуть ли не первое.
Это считается первое. Господи, до инквизиции столетия. Во Франции инквизиция, придет она в 13 веке.
Еще 800 лет.
А вот уже сожжение на костре.
И это Фредегонда, наша героиня.
Через 3 года умер еще один ее сын. Фредегонда все время рожает детей.
Но они там рожали все, там, всегда.
И снова... нашли колдуний, которые пытались и добились, что ее крошечный сын опять умер, применяются страшные пытки, страшные высылки.
Но все признаются.
Естественно. Пытки, которые, увы, источники иногда описывают, я описывать не стану. Они чудовищны. Я сказал, что можно почитать и монографию, и Григория Турского. Все-таки в конечном счете... Фредегонда хочет власти.
Ну да, собственно говоря.
Настоящей. Не женой короля. И, наконец, в 584 году умер король Хильперик.
Сам?
Тут разночтение в источниках.
Уже не верится, что люди сами умирают вокруг Фредегонда.
Разночтение.
Уже кажется, что все досрочно.
Что его убила Фредегонда вместе с ее любовником, придворным Ландерихом. Как в дурном анекдоте история. Хильперик уехал на охоту, но что-то забыл, наверное, мобильник. Шучу. Вернулся, а она уже с любовником. И даже как-то ужасно. Он ее сзади как бы слегка приобнял, а она назвала другое имя Ландериха, вот этого самого.
Я представляю короля.
Весело. Да. Григорий Турский почему-то считает, что не она убила Хильперика. А большинство, другие источники, что, конечно, она вместе с этим любовником, у них нет выхода, на утро пошли и учинили расправу. Григорий Турский в лицах описал расправу над Предекстатом, смертельно раненым прямо в церкви. То есть Фредегонда это какой-то комок злодеяний, убийств. И Божья кара ее то ли настигает, то ли не настигает. У нее появляются новые дети. Она не сдается. Она не падает духом, не впадает в молитвенное какое-нибудь состояние. Удивительная
не
натура.
Не раскаивается, не идет в монастырь, ничего.
Удивительная натура. Но мы, конечно, должны допускать, что времена такие, когда историк-писатель, это же не строгий историк, в строгом смысле слова, он немножко раскрашивает эту историю. Он очень много пересказывает того, что люди говорят.
Но смотрите, нет такой фигуры больше, как Фредегонда. Эти ужасные королевы франкские, которые действительно, Брунгильда тоже хороша. А вот, но вот такого комка, убийство сыновей своего мужа, убийство жен своего мужа, убийство своего мужа, наемные убийцы к врагам своего мужа. И мрут ее дети.
Агриппина младшая, сестра Калигулы, мать Нерона.
Все равно, ну сравните. Ну, да, вот, по количеству коронованных особ.
Ну, эти диковаты. Ну, они диковаты. Же все-таки варвары.
Но даже посреди этих варваров. Да. Вот, не описывай. Ну, вот тот самый конечно. Григорий Турский, мы же начали
ну,
говорить.
Он же другой.
Он тоже попал под охоту на ведьм, скажем так. И он должен был оправдываться в епископском соборе.
Ему чудом удалось.
Чудом удалось. Ну, видимо, был образован и убедительный. Да, его,
очень образован.
Думаю, еще римский папа там ему помог, прикрыл его слегка. А у других такого не было.
Все-таки
Фредегаста именно... просто ножом в церкви
прямо
отравлено.
Прямо ножом смертельно ранили. Дальше уж чего искать
соборе, заступничество. Да. Да, поэтому вот наша девушка становится королевой при малолетнем сыне своем. Все-таки один.
Ради чего все она делала?
Вот это от служанки, да, и столько трупов.
Тут и становится понятно, ради чего она все это делала. Ради власти. После смерти Хильперика все становится очевидным. Фредегонда отстаивает права на наследование младенца сына 4 месяцев.
Да-да, только-только.
Идеал злобных властолюбивых натур – это или младенец, или душевно больной на троне. Это символ есть.
И корона на голове, да, а власть в руках у этой женщины.
В истории Франции это будет Карл VI безумный.
Да.
Да, это будет не раз. Будет не раз. И будет младенец Генрих VI несчастный, который будет младенцем, обладателем 2 корон. И английской, и французской. Это же безумие. Она вот к этому стремилась. Итак, 4 месяца. Сначала регентом был провозглашен еще один брат Хильперика, Гунтран.
Тот самый, который собирал народное вече, чтобы помирить своих братьев.
Он как-то, кажется, действительно, вы правы, несколько отличается.
Да, эти двое друг друга, соответственно, вот, ну, то есть Сигиберта там она, а потом Хильперика тоже она.
Просто режут друг друга, а этот немножко другой. Да. И пытался к суду какому-то прибегнуть, и прибыл, чтобы, очень наивно пишут в источниках, прибыл к Фредегонде, чтобы ему показали этого младенца 4-месячного. И он признал его законным. На каком основании? Трудно сказать.
Ну, признал. Брат признал.
Но сначала регентом он побыл некоторое время, но после него уже только Фредегонда. Как ушел из жизни Гунтрам, не знаю.
Он исчезает из упоминания.
Вот перестали о нем писать. Что бывает. Тоже весьма и весьма
странно, потому что он регент Объединенного Королевства.
Конечно.
А Брунгильда тоже не дремала. Она же сбежала
это
из-под стражи.
Это распря неостановимо. И не зря она дала такие сюжеты в средневековой истории, в поздней средневековой, в новое время для оперы, спектаклей. Потому что она красочно невероятна. Фредегонда воевала до конца жизни. Конец жизни наступил в 597 году. Значит, ей примерно 61, ну так примерно, за 60, немало. И воевала до конца жизни. Уже против Хильдебера II, сына Брунгильды, а потом и его сыновей. То есть это кровная вражда, она бездонна, она совершенно безнадежна. Очень ссорилась при этом еще и с дочерью. Экзотическая такая история. Ригунта, попали сведения об одной ее дочери Ригунте.
Дочерей была... вообще не жаловали, если они себя не вели, как Фредегонда. Вообще их не упоминали.
Вот Ригунта попробовала вести себя. Все-таки мама-то Фредегонда. Она сказала: я, мамочка Фредегонде, принцесса, а ты из служанок.
О, я, какая девочка.
Я от королевы, то есть меня родила Фредегонда, уже королева.
Да.
А ты из служанок. Ну, как такое пережить? Они очень ссорились, очень кричали, обвиняли друг друга, грозили смертью. И однажды Фредегонда едва не отрубила голову своей дочери Ригунте крышкой тяжелого сундука. Пригласила ее посмотреть на сокровища, дочь, которые ей достанутся от матери, женские украшения, прежде всего. Но какая женщина
не пойдет в этот сундук?
В любую эпоху не пойдет смотреть, какие там украшения. И она держала эту кружку сама, Фредегонда. Потом сказала: ой, я что-то устала, ну-ка заглядывай сама, вынимай. И когда Ригунта нагнулась над этим сундуком, Фредегонда грохнула ей на голову, на шею эту крышку. Какие-то сюжеты западноевропейских сказок тут тоже проступают. Очень много из этой красочно-мрачной эпохи.
Это описывали современники. Все-таки это не потом придуманная история.
А потом это, сказки из этого делали.
Видимо, слухи из королевского дворца. Конечно. Все эти сервы, служанки.
Мы говорили с вами, свой интернет.
На кухне, да.
Они друг другу рассказывают сплетни. Сколько слуг, столько врагов, говорил Сенека. Но еще и столько источников информации. Это ясно. И вот эта служанка закричала, и якобы успела громко позвать на помощь. Служанка увидела, закричала, сбежали слуги, и Ригунта осталась жива.
Ну, бывать может... надо без свидетелей, даже собственных сыновей и дочерей.
Желательно без свидетелей.
Да.
И не дать им время позвать на помощь. А здесь она позвала...
Видимо, уже устала, постарела. Раньше у нее убийства получались тише и лучше.
Наверное, и злодеи устают.
Но это вряд ли.
Умерла в собственной постели.
Вот это удивительная история. Вот сколько их резали, сколько она резала, сколько народа за ее семьи на поле битвы, в собственной постели, но удушенные или заколотые кинжалом. Это злодейка и злодеек.
Вот. Лично ее не настигла Божья кара, потому что мысль о том, что через смерть детей, я ее не принимаю совершенно. Потому что если Господь, христианская вера, конфессия, Он всеблагой, всепрощающий, Он не может мстить через детей. Он не может карать,
умирали в таком количестве.
И не может карать детей. А вот ее не покарал. Видимо, есть какие-то высшие соображения, которые позволили ей умереть в собственной постели. Сохранился могильный камень в Париже, в Сен-Дени.
Еще до революции ее могила или саркофаг, если угодно, он был. Но потом во время революции все это разнесли, естественно, революционеры все выкинули.
Да.
И сохранился, да, саркофаг в Сен-Дени, там, где могилы французских королей.
Этот камень с изображением ее... ну, части фигуры, поясной,
ну,
типа,
да, да,
поясной
да.
портрет, да. Женщина, условная женская фигура,
королева.
Покрывало королевское,
да.
Вы, наверное, припоминаете, как это выглядит.
Я был там, да. Но вы знаете, что меня больше всего поражает в этой истории, что ее сын унаследовал ее характерец, который стал королем, Хлотарь II, он догнал уже за порогом смерти ее соперницу, королеву Брунгильду ту самую. Она не умерла в собственной постели, Брунгильда.
Брунгильда кончила жизнь страшно чудовищно. И опять необъяснимо, почему именно Брунгильда. Ну, известно, что ее...
87-летнюю королеву.
Очень старую женщину, австразийцы, которые... Тоже
сын Фредегонды. Сын Фредегонды.
Да. И публика успели возненавидеть за распри. За распри. Люди устали.
Разорвали лошадьми.
И ее приказали разорвать
лошадьми.
То есть кровавая история имела кровавое продолжение. И самое удивительное, что вот не можем сказать, вот видите, как ее жизнь наказала нашу Фредегонду. Наказала почему-то Брунгильду.
Да. А Фредегонда осталась и в культуре, между прочим, да, в русской культуре, все-таки злодейкой номер один. Его наши любимые Агриппины не догоняют.
Материал для Шекспира вполне пригодный.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».